Если я помню эти свои грехи, страшнейшие злодеяния, которые совершил в жизни, если я их за грехи признаю, единственное условие главное – грех как вражда против Бога, как любовь к сатане, как дружба с сатаной, грех как ненависть против Христа. Если я это все признаю, тогда что мне удивляться, что такие последствия? Если я шел целый день, то ничего удивительного, что ноги устали, так? Если прошло 5 часов с момента, как я пообедал, ничего удивительного, что я проголодаюсь, правда? Если дождик пойдет вот сейчас вот на улице, что удивительного, что грязь будет там на земле? Но ведь ничего удивительного нет. Тогда почему я удивляюсь, что те бедствия, которые случаются со мной в жизни, они случаются? А что тут удивительного? Я их заработал, я их заслужил, я их сам спросил у Бога, как спасительный крест. Без них мне никак не спастись. Я заработал это все, заработал своими грехами. Для этого я только должен посмотреть на свою предыдущую жизнь не с точки зрения своих мнений или понятий мира, а с точки зрения заповедей Христовых, с точки зрения учения Церкви. Вот когда я так гляну, я увижу свое безумие, свое безобразие, свое скотство, в котором я провел всю свою предыдущую жизнь. Но если так, чего удивительного тогда? Я чего заслужил хорошего? Откуда мне оно свалится хорошее? Я праведником не был, святым я не был, заповедей я не знал, ни одну из них не исполнял, все грехи, наоборот, совершил. Всем возлюбил сатану, всем его утешил и всем прогневил Христа. Ну как мне после этого ждать какой-то хорошей, благополучной, счастливой, здоровой жизни? И вот первое, что я должен сделать, посмотрев на свою предыдущую жизнь, признать себя достойным всего того, что со мной происходит, что со мной случается. Если я это посчитал, тогда удивляться я перестаю. Все, хватит удивляться. Все по закону происходит, ничего нового не произойдет. Вот это все сыплется, валится на меня, совершенно необходимо для меня. Так оно и должно быть. У нас поговорка с вами такая есть. Своя ноша не тянет. Говорим так. Ну вот. Грехи моя ноша. Я грехи совершал. Последствия этих грехов, беды, скорби и неприятности, значит, тоже моя ноша. Ну вот. Если мы себя убедим в этом, а у нас говорится в народе, своя ноша не тянет. Если я признал вот эти вот все беды, скорби, неприятности своей ношей, она перестает тянуть. Я же с удовольствием несу ношу-то свою-то, да? Моя же ноша. Ну так и вот. Очень просто. Значит, крест каким для нас станет? Нет, легким. Легким и приятным. Своя же ноша приятна, да? Ну вот. Вот так все просто оказывается. А потом мы у себя на даче как работаем? Какой у нас там энтузиазм, да? Эх бы мы так на производстве работали, мы бы... Горы бы вообще сворачивали. И там мы и тележки катаем, и землю копаем, и теплицы там строим, и дома штукатурим. Ну что только там мы не делаем. И на все у нас хватает силы и времени. Причем это мы 5 дней отработали на работе, а в субботу и воскресенье как безумные вырвались, и 2 дня там не разгибаясь. Вот хватает же сил. Опять своя ноша. Опять я делаю то, что мне понятно, приятно и необходимо. И ничего удивительного нет. Ничего удивительного нет. Каждый почти вот так работает, у кого есть огород. Ремонт затеем в своей квартире. По вечерам сном жертвуем. Про болезни про все забываем. Так, да? Так. Деньги для этого находятся. Купим такие материалы, всякие обои, все, что нам надо. И делаем, делаем, лепим, пока все не облепим рублями своими же, все стены. И ведь довольные силы есть. А крест нести сил нет. Вот эта вот комната, которую мы отремонтировали, она в Царстве Небесном для меня вот там не окажется. Я ее здесь оставлю все равно, когда закончится жизнь. Дачу свою я тоже должен буду оставить, когда душа моя оставит мое тело. И ради того, что временное, что гниющее и тленное, ради этого я трачу столько сил, с таким удовольствием, с такой любовью, а ради будущей вечной участи и десятой и сотой доли от этого не хочу понести. Так я просто тогда неразумный человек. Просто я ничего совершенно не понимаю. Значит, значение скорби, бед и неприятностей, случающихся со мной, мной не понято до сих пор, что это средство для моего спасения. Это заслуженное, законное последствие моей предыдущей жизни, моих грехов, моего безбожия, моего неверия. Ну, все, договорились, да? Значит, вот так вот благим этот крест станет, если я его своей ношей посчитаю, совершенно необходимой для меня. Следующее. Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает, что именно ниспосланные ему скорби, а не другие какие-нибудь необходимы для его спасения. Вот часто мы смотрим на жизнь других людей и говорим, они-то вот хорошо живут, а вот же тоже христианка сидит, и у ней таких бед нет, как у меня. Вот муж у нее не пьет, например, а у меня почему пьет? И начинаем возражать, возмущаться. Нам приятен не свой крест, а чужой крест, да? И мы начинаем роптать. Смотрим на жизнь других христиан, говорим, а у них ведь лучше, а у меня у одного, видимо, так плохо. Господи, ты не любишь меня. Господи, ты, видимо, несправедлив. Ты мне самый тяжелый крест, наверное, дал. В чем причина моих таких заблуждений? Я в действительности жизни другого человека не знаю. Это внешний вид. Красиво одета, улыбается, довольна. Это внешний вид. А что там дома-то у этого человека? Кто был, кто видел? Редко кто бывал. А что в душе у этого человека? Даже если внешне в доме все нормально, то когда гости уходят, неизвестно, как там отношения складываются дальше. Как дети себя ведут, какие болезни начинаются у человека, что с родственниками там случилось, что опять доставило скорбь, неприятность очень большую. Мы ничего этого не знаем и завидуем напрасно. Нет такого креста нашего, который был бы не наш. Если он мой личный, то он только для меня и предназначен. И роптать, что мой крест самый тяжелый, нечестно, несправедливо. Это значит роптать против Бога. Это значит завидовать. Нам сказано, не завидуй, да? Еще в Ветхом Завете было сказано, не завидуй. Не пожелай ни вала, ни жены ближнего, ничего не пожелай. Так и креста чужого, другого человека желать тоже нельзя. Значит, надо признать, что вот этот свой крест, вот это он для меня только и предназначен. Другого варианта у меня нет. Я с этим должен согласиться. Только этот крест может меня спасти. Так? Договорились опять, да? Очень легко как-то мы договариваемся.
Когда вы говорите, все понятно, а когда начинаешь вот вникать...
А вот вы же записи делаете? Как у вас начинается что-то дома, вы сразу тетрадку открываете, прочитаете, и все сразу понятно станет. Ну, кассету включите, если найдете, быстро там магнитофон включите. Скажите, подождите, не злите меня еще 15 минут. Сейчас магнитофон включу, прослушаю, приготовлюсь. А потом говорите, начинайте, теперь уже все. Теперь вы меня не разудите уже никак, да? Третье что? Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание греха своего. Значит, если человек не несет терпеливо своего креста, значит, он не видит своих грехов, не осознает своей погибели. Явное доказательство. Если человек не терпит от страданий, скорби и бед, значит, не считает себя грешником, не считает себя виновным, не считает себя достойным этих самых бед. Значит, он не грешник, значит, он не кается, значит, он не имеет веры, значит, он вообще не признает Христа. Видите, куда мы уже уходим? От веры рождается покаяние. От покаяния рождается терпение, признание себя достойным всех тех бед, которые случились. Какое у меня тогда еще право роптать? Как я имею право кривляться на том кресте, на котором я распят ради моего спасения? Как я могу хулить Бога за то, что Он не рассчитал те беды, которые мне послал? Я же не могу их нести, я говорю. Мне это не нравится, мне это неприятно. Но если ты молишься и просишь, Господи, спаси меня, то вот это именно и есть твое спасение. И перестань роптать. Перестань кривляться и хулить Бога. Если разбойник, который слева распятый от Христа на кресте, кривлялся на кресте, не соглашался с теми казнями, которые ему достались, не признавал своей греховности, своей вины, не признавал, то он из-за этого хулил Бога, который был распят справа от него. Он ему говорил такие страшные слова. «Ну если ты Бог, спаси себя и нас». «Ну какой ты Бог? Ты не Бог. Ты так же точно распят, как я. И тоже мучаешься и умрешь. А вот если ты Бог, вот себя спаси и нас спаси». Видите, какое презрение ко Христу. Разве он может понять, такой человек, что Христос добровольно взошел на крест? Разве могут люди, живущие по мирским законам, по понятиям мира, по греховным, понять, зачем христиане подвергают себя таким истязаниям? Постам, молитвам, чтением долговременным, стоянием в храме. Зачем это все надо? Они говорят, вы безумцы, зачем вы себя так не любите? Один раз, говорят, живем на земле. Надо успеть насладиться всем греховным, что есть в этом мире. Так нам реклама современная говорит. Если ты любишь себя, то ты достоин вот этого. А если ты уважаешь себя, то ты только такие сигареты будешь курить или пить только такое пиво там или еще что-нибудь. То есть нас с вами хотят убедить в том, что не надо брать кресты, не надо их нести. Делает это сатана через весь окружающий мир. Так говорят родственники, родные. Вот христианин, новый христианин в нашем храме, делает попытки избавиться от своей прежней страшной жизни. Еще молодой человек, 19 лет всего парню, уже такого в жизни тоже повидал, что в прежние времена и за всю жизнь столько не видали люди. Пострадал уже достаточно. И вот когда пришел, никто не верил в то, что этот человек пришел сюда меняться. Думали, он пришел просто зачем-то. то ли модно, то ли выгодно, то ли чего-то хочет добиться. Потом узнали, чего он хочет добиться, и опять не поверили в то, что он хочет исправиться. И вот этому человеку, которому сказали, давай, если ты хочешь меняться, начинай соблюдать пост. Он взялся соблюдать пост. А родственники, с которыми он живет, авторитетные для него люди, говорят, зачем тебе это? Ты еще молодой, тебе еще сила нужна, ты работаешь, ты учишься. Да не, брось ты поститься, зачем тебе это надо? И вот со всех сторон навалились на парня и сбили его с поста. Вот видите, как ближние помогают нам спасаться, да? Христос недаром говорит, ближние ваши, враги ваши. Враги в этом смысле. Не те враги, которые ножами нас режут, убивают или стреляют в нас. Никак на войне. Но на войне духовной они точно враги. Потому что через них ловко действует сатана. Он сбивает нас с этого пути. Они нас с легкостью убеждают, не делай ты этого. Тебе это еще вредно, тебе это рано, тебе это не надо. Доживешь вот до тех лет. И вот эти родственники по глупости своей забыли, что этот парень уже такого нахлебался, что если дать ему дальше так жить, то он, наверное, уже даже ног не сносит здесь на земле в ближайшее же время. Так это с их стороны ненависть против него. Откровенная ненависть и злоба. Они говорят, не надо исправляться. Эти слова звучат, собственно, так. Не исправляйся ты, живи, как жил. А сами же страдают от его этой дурацкой жизни, глупой жизни. Сами уже измучились все. А вот исправляться человек хочет, они ему тут же не дают. Так вот, терпеливое несение креста своего. Есть признание своих грехов. И сразу тогда, когда человек признает себя грешником и вместе с тем ропщет и вопит с креста своего, он этим доказывает, что он поверхностным сознанием греха лишь льстит себе и обманывает себя. Вот это, как мы уже сегодня говорили, это так проходят исповеди наши. Научились многие, почитав дневник кающегося, выписывать некоторые грешки, которые совершили. Вот не помню, что совершил, но, наверное, совершал. Напишу на всякий случай. Итак, мы выписываем себе грехов, приходим с таким листочком, и исповедь уже похожа по внешности, по форме на кое-что такое нормальное, похожее исповедь. И вот для священника это некоторый соблазн, конечно. Ведь человек же видит грехи, вроде бы знает, и краснеет, и даже слеза порой у кого-нибудь вытечет. Вроде бы кается даже человек. При всем при том, что вот такие тяжкие, огромные грехи оставил скрытыми. Или утаил умышленно, или сам их не осознает. Но если сам человек не осознает, кто его научит, кто ему подскажет? Если бы кто-то жил с ним рядом, он бы рядом, вот живя, сказал, у тебя кроме вот этих твоих мелких грешков, вот такие вот еще есть грехи. Уж грехи да грехи. Если ты их за грехи не признаешь, то ты в них и не каешься. Значит, ты жизнь свою не исправляешь. Значит, тебе на причастие ходить не надо пока. Ты убьешь сам себя. Сатана войдет в тебя. Остановись в своем безумии. Не делай этого. Но таких рядом-то людей нет. И священник, который принимает исповедь, не знает подробностей жизни этого человека. Допрашивать в течение 2 часов нет времени, нет сил. И человек радуется, доволен. Вот опять проскочил. И думает, жизнь себе принял. Нет, смерть себе принял в таком причастии. Почему так? Точно совершенно так. По той причине, что человек считает себя недостойным всех тех бед, которые с ним случаются. Плачет, ропщет, кривляется на кресте, обвиняет других людей. Вот одна из матерей, наша прихожанка, учит своего сына. Прихожанка, которая причащается. Учит, и так мне рассказали про нее, я даже имя не знаю. Ее сынок женился, и жена ему досталась. Хотел сказать, обычная жена, но вот обидеть опять можно многих. Жена досталась такая резкая, властная такая женщина, любит покомандовать. И вот когда она это обычно делает, как другие жены обычно опять делают, она посмотрела, как-то у них там отношения складываются, и так жалко стало своего сыночка. Она так его пожалела, родной же, кровиночка. Она ее потом отзывает, говорит, сынок, ты ей так делать не позволяй. Она тебе вообще на шею сядет. Ты ей скажи строго, чтобы она прекратила такое поведение. В общем, отчитала крепко своего сынка. Но так, как будто бы он еще вот такой, еще по попке только не нахлопала, забыла, да? И вот эта вот прихожанка думает, что она делает все правильно, что у ней мысли правильные, разум у ней просветлен, что она говорит такие вещи. При этом, при всем, она забыла, что своего мужа, как она держит? Точно так же. Точно так же, как вот ее сноха теперь будет держать ее сынка. Почему так? Вот ее муж, вот этой вот нашей прихожанки, он тоже сын другой матери. Другая мать дала ей своего сынка, она на нем женилась. Надо сказать, замуж вышла, женилась на нем. И вот она им управляет и командует. И вот точно так же, как она его прижимает, она его ненавидит, она тем самым обижает его мать, которая его воспитала. Его матери точно так же больно всю жизнь смотреть, как вот ее вот эта вот невестка уничижает вот ее сынка такого в семье. И она теперь не понимает, почему вот эта невестка теперь давит ее сына. Да потому и давит, что она чужого сына тоже так задавила в течение всей жизни. И она ведь вместо того, чтобы догадаться вот об этом, начать каяться немедленно и исправлять свою жизнь, муж-то еще живой, еще можно исправиться, успеть. Вместо этого всего она говорит: сынок, ты не давай ей этого делать. Видите как? Ну какие же мы действительно слепые. То, что в себе ничего не хотим видеть, своих грехов не признаем за грехи. И после этого грехам же учим своих детей. И считаем, что это правильно. Делать она сказала правильное же. Она посчитала, что даже по-христиански отнеслась, научила правильному поведению мужа. Муж же глава семьи. Смотрите как. Себе скажи, сама-то вспомни об этом, что ты-то помощница мужа во всех его делах, а ты глава, к горькому сожалению, в течение всей жизни. Или вот другая история, не менее такая глупая. Когда мать говорит своему сыну, который уже женат и имеет ребенка, она говорит ему так: детей надо воспитывать серьезно. Надо их шлепать почаще. Мать работает воспитателем. Воспитателем в детском саду. Методика воспитания в детских садах, да, у некоторых педагогов. Надо шлепать, говорит. Он говорит: а зачем мама так часто бить ребенка? Он говорит: ну как, он же разболтается, разбалуется же. Он же будет делать то, что хочешь. А ты его вот этими шлепками, как бы рефлекс у него будешь воспитывать, натренируешь в нем рефлекс вот этого страха. И потом только надо сказать: ну-ка ты там. И он сразу испугается, уже не побежит шалить, не побежит хулиганить. И вот сынок послушался свою маму и начал так воспитывать своего сыночка. И по делу, и без дела начинает его окучивать, как говорят, вот такой вот ладошкой. Он хочет по попе попасть, а попа вот в три раза меньше у этого маленького мальчика. Эта ладошка попадает и по заднице, и по пояснице, и по спине, и до шеи, наверное, долетает. И вот так ребенок, который несколько ударов за вечер получает от любимого отца, он, скорее всего, наверное, здоровым уже не будет никогда с точки зрения телесной. Даже тело будет повреждено и изуродовано все с младенчества. А душа будет исковеркана точно совершенно. За что его бьет отец? За грехи, которые есть у отца. Отец ему передал все по наследству, видит себя в этом самом зеркале, не признает, что это он отражается в своем дитяти, ненавидит вот эти поступки своего ребенка, упрямство, гордость, назойливость, строптивость, лезет везде, не слушается никого, орет уже в ответ. Это все отцовские качества передались. И он хочет их выбить из него, не исправляясь при этом сам. Значит, вот те скорби, которые нам Господь попускает, если мы считаем себя недостойными их, то покаяние в нас ложное. Вот этот отец должен был понять, что вот неприятности с этим сыночком, с маленьким, которые уже начались в таком вот еще возрасте, это ему как бы заслуженное наказание. И он должен в этом ребенке разглядеть себя и начать сам исправляться. А он по научению мамы своей нашел другой способ – лупить его. Избивая его каждый день по несколько раз, а тот орет уже, орет по-настоящему. Отца увидит и бежит уже. Не к отцу бежит ведь, от отца бежит. Чего добился отец? Добился того, что уже с младенчества ненависть у ребенка к отцу родилась. Страх. Страх, что какой-то злодей тут входит в комнату. Надо бежать, прятаться быстрее. Сейчас опять бить будут. Видите, что мы делаем? Так значит, мы напрасно называем эти грехи, потому что другие грехи не замечаем. Или грехи называем, а не каемся в них. Или если каемся формально, то не исправляем свою жизнь. Если так, тогда я в действительности-то не христианин. Тогда исправления никакого нет. Я не признаю себя грешником, потому что исправления никакого нет. Я не грешник. Если я не грешник, значит, я праведник. Значит, не ко мне пришел Христос. Он сказал: я пришел не к праведникам, а к грешникам. И грешников призвать на покаяние. Но если я не грешник, я и не каюсь. Если я праведник, Христос ко мне не приходил. Тогда чего я стоял в очереди к чаше? Не приходил ко мне Христос? Чего я рот открывал? Что мне священник подавал на лжице? Выплеснута кровь Христова. Выплеснута. Она не может удержаться в сердце такого человека. Она как вода выплескивается, как говорят святые отцы. Ужаснитесь, говорит, христиане. Выплескиваете кровь Христову, как воду, не оценивая значение ее и святости. Терпеливое несение креста своего – это есть истинное покаяние. Кто говорит, что в покаянии живет, тот должен доказать это терпеливым несением своего креста. Если кто-то крест не несет терпеливо, ропщет, хулит Бога, злится на окружающих, через которых этот крест на меня действует, значит, у меня нет покаяния. Учителя церкви говорят, что без покаяния причастие запрещено. Запрещено. Как проверить, есть ли нет покаяния? Очень просто. Терпеливо несет человек крест, признавая его как данное от Христа для спасения, средство. Значит, в покаянии человек живет. Не может терпеть креста своего, значит, нет покаяния. Не надо ходить на причастие, пока не родится покаяние. Не надо убивать себя. Мы и так уже убиты грехом. Наша почва нашего сердца и так уже вся заражена вот этими страстями и сорняками. А недостойное причастие – это как огонь, который выжег это все вообще. На выжженной земле ни одно растение не растет. Ни одна добродетель христианская не вырастет в таком сердце. Такой христианин пускай посмотрит на себя. Если он причащается вот так, считает, что достойно, а при этом нетерпелив, кротости не имеет, смирения понятия не имеет, простить не может, смолчать не может, оправдывается, осуждает других людей, за себя хочет отомстить, в мыслях постоянно буря у него. Когда такой человек не принимает оскорблений как заслуженных и достойных, в нем нет покаяния. Нет ни одной добродетели в этом человеке. Он неверующий человек вообще. Да. Вот это и есть крест Христов. Вот когда человек начинает видеть свои грехи, начинает в них каяться, тогда сатана уже не может толкнуть человека в откровенный грубый грех и переходит в борьбу мысленную. Эта мысленная борьба для христианина и есть самое тяжелейшее такое несение, самое труднейшее несение креста. Как мы вначале говорили, что тогда-то человек наконец и вступил в настоящую борьбу с сатаной. Когда человек борется еще только с внешними грехами, он только борется с последствиями. А когда борьба начинается в уме, вот тогда, наконец, сатана сам вышел на прямую борьбу. Вот это началось настоящее христианство. Вот это самое трудное есть в христианской жизни. И поэтому, когда такие помыслы возникают, их надо действительно сразу же распознавать, не принимать их, враждовать против них, отгонять их призыванием имени Божьего. И так побеждать. Это и есть, да, та христианская жизнь, ради которой мы все внешние подвиги начинаем и делаем. Для этого мы постимся, для этого мы учимся молиться, для этого мы бываем в храме, для этого мы ходим на исповедь, для этого читаем, для этого изучаем веру, для этого изучаем заповеди. Все для этого. Только для того, чтобы перейти в область мысленной борьбы, в борьбы с помыслами против злых духов. Потому что он же дух есть, так? И когда мы боремся еще на уровне плоти, мы, собственно, не против него боремся. Мы только боремся со своей собственной плотью, через которую он бьет меня, заставляет грешить. А вот когда в плоти грехи побеждены, когда словесно грехи уже человек не допускает, началась борьба мысленная. Он как дух мыслями против нас и борется как раз. А мы мыслями должны его побеждать. Если в мысленной области человек победил сатану, тогда ни словами никогда не согрешит, ни делами никогда не согрешит. Вот, собственно, где поле борьбы-то с сатаной. Видите как? А мы думаем сами, что пока достаточно того, что мы попостились, как-то помолились, на службе постояли, что-то почитали, что-то послушали и все забыли. А грубые грехи, внешние, телесные даже еще, повторяются и повторяются. Это еще мы только собираемся выйти на борьбу с сатаной. Как бы обратим в него, в его сторону взор. Он увидит меня, только рыкнет на меня чуть-чуть, я раз сразу и прячусь и убегаю. Нет, должен выйти на борьбу и бороться начать. Давайте на этом можно нам занятие уже закончить. Но вот это особо приятное такое событие, потому что здесь как раз проверяется вера человека. Если я знаю впереди, что что-то меня ждет очень неприятное, то у меня есть время к этому приготовиться. Как приготовиться? Вспомнить о своих грехах, постараться в них раскаяться, очень искренне, тщательно, постараться искренне помолиться к Богу, призвать Его помощь. Если есть возможность сходить еще на исповедь, а если человек уже допущен до причастия, то еще и причаститься. Тогда такой человек действительно примет этот крест как крест Христов, потому что Христос будет в человеке. Но, по крайней мере, мы должны приготовить себя заранее вот этим терпением, признанием того, что грозит мне впереди, что я достоин этого. Достоин этого. А раз достоин, то должен принять с терпением и смирением. Без этого не спастись. То есть вот этим себя поставить на место. То есть приготовить к принятию той или иной скорби, которую я уже знаю, что должна случиться. Это может быть операция какая-то плановая, это может быть суд, на котором могут незаконно обвинить или осудить человека, который не виноват. Это может быть встреча с родственниками, которые едут явно оскорбить или поспорить, или еще что-нибудь выдрать с нас. Это может быть встреча с бывшими друзьями, которые, увидев меня, начнут надо мной смеяться, осуждать меня и укорять меня за то, что я христианин. Все что угодно. К этому готовиться нужно заранее. Терпением, смирением. Есть какие-то вопросы еще?
Ребенок маленький слушает музыку вместе со своими родителями.
Но самое печальное, жалко, что эти родители не понимают. Жалко, что они не понимают. Ум человека начинает, ну вот, ум человека начинает воспринимать сразу. Как только вот он родился на свет, он начинает уже давать реакции какие-то. Первая реакция, ребенок кричит. Как только вышел из утробы матери, крик. Это уже действие, плод ума, который уже дал определенный сигнал на новую атмосферу, на новую среду, и крик, боль. Но точно так же, когда ребенок постепенно возрастает, все, что он слышит, хотя он еще не понимает всего происходящего, но ум-то его уже воспринимает это все, в нем уже формируются определенные сигналы, тембры, там, всякие частоты, ритмы, звуки, все формируется. И он будет уже неспокойным, потому что музыка неспокойная. Он будет кричать, потому что там в этих песнях кричат. Он будет дергаться, потому что там под эту музыку действительно предполагается кривляние. Вот начинается у ребенка уже какое-то беснование, уже за то, что его травят. Травят еще неразумного вот этой информацией, очень опасной. Но это уже реакция. Как бы уже натренировали ребенка, он уже показывает, что в нем уже сформировали. Вот давайте последнюю фразу прочитаем. Смертоносен крест. Ведь и крест может быть смертоносным. Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преобразили в крест Христов, которые с креста своего ропщут на божественный промысел, хулят его, предаются безнадежию и отчаянию. Не сознающиеся и не кающиеся грешники на кресте своем умирают вечной смертью. Они снимаются с креста своего только для того, чтобы снизойти душами в вечный гроб, в темнице ада. Крест Христов возносит от земли, распятого на нем ученика Христова. «Аще кто хочет по мне идти, — сказал Господь, — да отвергнется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». Аминь.